У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соусь. Сёння ў праграме беларусы згадваюць айца Александра Нацана. З кім сустракаецца еўракамісар Ган у Менску? Спецдакладчык па Беларусі лічыць, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі далёкая ад паляпшэння. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Еўракамісар па пытаннях еўрапейскай палітыкі суседства і перамовах аб пашырэнні еўразвязу Йоганэс Гане, які знаходзіцца ў Менску з працоўным візытам, цягам двух дзён правядзе шэраг сустрэчаў з уладамі Беларусі і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Паездку еўракамісара Гана ў Беларусь нельга разглядаць асобна ад наведвання ім усіх шасці краінаў усходняга партнёрства, падкрэслівае аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеев.
Это треба разуметь визит не просто в Беларуси, это объезд еврокомиссаром усіх шести країн усходнього партнерства перед саммитом усходнього партнерства, які будет в наступному місяці. І задача висвітлити офіційне глядіще кожній з країн, значить, що далі робити з усходнім партнерством, узгодніть, можливо, неку супольну декларацію, яка буде прийнята на саміті.
У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны, айцец Александр Нацан. Айцец Нацан – аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі, ён быў кіраўніком беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне, старшынём камітэту дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы.
Я ўжо апошні з мексіканцаў.
Не стала краязнаўцы і літаратуразнаўцы Владзіміра Содаля. Ён даследаваў творчасць Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Купалы, Багдановіча ды іншых. Анансаваная на 16 красавіка прэм'ера драмы нумар 44 шведскага рэжысэра Даніэля Эспіносы ў беларускіх кінатэатрах не адбудзецца. Расійская кампанія «Central Partnership», якая займаецца пракатам фільму, адклікала яго з кінатэатраў на загад Мінкультуры Расіі. Пад пагрозай санкцыі тое самае мусілі зрабіць кінапракатчыкі ў Беларусі, Украіне, Казахстане. Генеральны дырэктар прадпрыемства «Кіна-відэапракат» Васіль Коктыш.
У нас договорные отношения с правообладателями российскими, ТПШ, это крупная компания. У нас долгосрочный договор, который ежегодно пролонгируется на отдельные фильмы, приложения договора тоже. Ну, есть какие-то обязательства. Вчера в течение дня они сказали, не, на Беларусь это не распространяется, вы можете показывать. В конце дня мы получили от них, от ТПШ, информацию о том, что необходимо этот фильм закрыть.
Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Міклаш Харасці сёння даў ацэнкі сітуацыі ў краіне, выступаючы на пасяджэнні пад камітэту ў правах чалавека Еўрапейскага парламенту.
Вызваленне некаторых палітвязняў нічога не азначае. Калі не адбываецца іх рэабілітацыя, гэта толькі кансервуе іх крымінальны статус. Гэта толькі адна катэгорыя, у якой мы бачым свайго роду бачнасць пераменаў.
На думку Міклаша Харасці, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі далёкая ад паляпшэння. А калі ацаніць яе з пункту погляду магчымасцяў грамадзянскай супольнасці дзейнічаць, якасці жыцця ці розных рэгуляцый, дык яна пагаршаецца.
Абсалютна нязменным застаецца ноў-хау Беларусі вынаходзіць патроеную пастку для любой грамадзянскай дзейнасці, будь то асацыяцыі, аб'яднанні, мэдыі. Кожная дзейнасць патрабуе дазволу і практычна ніякая дзейнасць не атрымлівае дазволу, калі яна не па душы ўладам. Трэцяя пастка, што гэта само па сабе крымінал, як арганізоўваць нешта такое, што не дазволена, так і ўдзельнічаць у гэтым.
Спецдакладчык у сваім выступе выказаўся за стратэгію пакрокавых зменаў, якія б патрабаваліся ад Беларусі. У іншым выпадку, заключыў Харасці, мы будзем проста падтрымліваць вельмі спецыфічны, вельмі рэпрэсіўны варыянт бяспекі і стабільнасці, уласна сам рэжым. Беларускія ўлады адмаўляюцца супрацоўнічаць з Харасці і не прызнаюць ягонага мандату спецдакладчыка ААН. Сёння ў 13 раз прайшла штогадовая тэлеперадача «Наўпроставая лінія» з Владзімірам Пуціным. Прэзідэнт Расіі ў жывым эфіры адказваў на пытанні журналістаў і звычайных расейцаў. Сёлета задаваць іх можна было не толькі па тэлефоне і праз СМС, але і запісаць на відэо ды адправіць мадэратарам. Больш за ўсё жыхароў Расіі хвалявалі пытанні сацыяльна-эканамічнай сферы, ЖКХ, таксама тэмы, якія тычацца міжнароднай абстаноўкі, у тым ліку сітуацыі ва Ўкраіне, стасункаў са Злучанымі Штатамі і Еўропай. Таксама паступіла шмат зваротаў, звязаных з пытаннямі санкцый.
По поводу того, сколько и долго ли нам терпеть санкции, я бы вообще, если позволите, сказал иначе. Мне не то, что терпеть, нам нужно использовать вот ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, для того, чтобы выходить на новые рубежи развития. Ну, это вот, мы, может быть, и не делали бы этого, но вот то же самое импортозамещение мы вынуждены сегодня, мы будем делать, и я надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики.
У сваёй наўпроставай лініі Пуціну згадаў і пра Беларусь. Адказваючы на пытанне амерыканскага фермера, які жыве ў Расіі, ён прызнаў, што развіццю малочнай прамысловасці ў Расіі перашкаджае паток прадукцыі з Беларусі. Цытую. «З Беларусі завозяць вялікую колькасць сухога малака, і гэта паніжае цэны ў Расіі. Мы павінны будзем разабрацца з партнерамі і дамовіцца пра адзіны ўзровень субсідавання сельскай гаспадаркі».
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Еўракамісар па пытаннях еўрапейскай палітыкі суседства і перамовах аб пашырэнні і развязу Йоганнес Ган, які знаходзіцца ў Менску з працоўным візытам, цягам двух дзён правядзе шэраг афіцыйных сустрэчаў для абмеркавання актуальных пытанняў узаемадзеянняў Беларусі і еўразвязу, а таксама для рэалізацыі ініцыятывы ўсходняга партнерства. Візіт еўракамісара мы абмяркоўваем з аглядальнікам свабоды Владзімірам Глодам, і найперш я пытаюся, ці адбудзецца сустрэча з Александрам Лукашэнкам.
Трэба згадаць, што апошні раз чыноўнік такога рангу наведваў Беларусь у 2010 годзе. Тады прыязджаў Штэфан Фюле, і я добра памятаю яго прэсавую канферэнцыю з Сергеем Мартынавым. Яна засталася ў памяці ў мяне яшчэ і таму, што Штэфан Фюле ўвесь час сказаў на расейскай мове «мой друг Сергей», а Мартынаў казаў «мой друг Штэфан». Пасля высветлілася, што яны вучыліся разам у Маскоўскім інстытуце міжнародных дачыненняў. Вось адкуль сяброўства. Ну, але самае галоўнае, канешне, ці прыме Александр Лукашэнка такога чыноўніка. Пакуль афіцыйная інфармацыя няма, але ў кулуарах і ў журналістскіх, і ў палітычных гаворыць, што такая сустрэча можа адбыцца заўтра. Справа ў тым, што о 9 гадзіне раніцы заўтра спадара Гана прымае міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей, а ўжо ёсць такая, ну, неафіцыйная традыцыя нават, што калі прыязджае высокі замежны чыноўнік, ён сустракаецца з Макеем, а пасля яны проста пераязджаюць літаральна праз сотню метраў і ідуць да Александра Лукашэнкі. Таму магчыма, што заўтра, дзесьці, ну, можа, о 10 або 11 гадзіне раніцы Александр Лукашэнка прыме еўрапейскага камісара.
Беларускія справы безумоўна важныя, але ці можна ўсё ж назваць гэты візіт выключна беларускім напярэдадні саміту ў Рызе?
Я думаю, что это было б неправильно, потому что калі б можно было б назвать абсолютно беларускім, выключно беларускім, калі б спадар Ган приезжал только в Беларусь. Але официально заявлено с Брюсселю, что спадар Ган объедет все шесть краин, которые уходят в инициативу «Усходнее партнерство». Это связано с двумя речами. Ну, по-перше, литерально праз месяц, 22-23 травня у Рызе пройдзе чарговы саміт усходняга партнерства, і трэба там прымаць пэўныя дакументы. А другое, гэта тое, што атрымалася, што фактычна шэсць краін падзяліліся на тры групы. Малдова, Грузія і Украіна ідуць у еўрапейскім кірунку, Арменія і Беларусь пайшлі ў кірунку Евразийского экономического союза, ну а Азербайджан, как кажут, не пристав ни до одного берега, ни до другого. И тому для спадара Гана, как лечат аналитики, самое главное высветить относины керовников всех шести краин, уключно с Беларусью, их ставление и относины до дальнейшего развития программы «Усходнее партнерство». И про это как раз в размове со «Свободой» сегодня сказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Это треба розуміти візит не просто в Білорусі, это об'їзд єврокомісарам усіх шести країн усходнього партнерства перед самітом усходнього партнерства, який буде в наступному місяці. І задача висвітлити офіційне глядіще кожній з країн, значить, що далі робити з усходнім партнерством, узгодніть, можливо, ніяку супольну декларацію, яка буде прийнята на саміті. Тобто это не визит, зв'язаний, скажімо, з діяннями Білорусі по урегулюванні російсько-українського конфлікту. Євросоюз думає і вирішає, що далі робити з усходнім партнерством. Можливо, єврокомісару вдасться до ніякої формули супольної прийти з усіми країнами. Питання наспіло, що далі робити. Чи треба, може, у документах Євросоюзу так офіційно обозначити, що ніякі країни не мають наміру рухати до цих метів. Чи треба покинути ці мети відкритими для країн, коли не хочуть наближатися до ЄС, що ввогулі робити з Росією, чи треба її ніяку в цю ініціативу долучати.
Так обміркує аналітик Андрій Єлісєєв. Господар Володимир, а що сьогодні у програмі Єврокомісара?
Ну, є дадене перше. Як сказав Дмитрий Мирончук, у його шерех зустріч з офіційними структурами. Це перше. А друге, це у його зустрічі з представниками демократичної супольності, опозиційних політичних партій, родними політв'язнями і так далі. Тому казати, що і як, покуль не випадає, я можу тільки сказати, що сьогодні я розмовляв з Олександром Міленкевичем, керівником руху за свободу, і він сказав, що їх у 17.15 Мінського часу запрошають на зустрічу з єврокомісаром Ганом. І це мається на увазі представників демократичної супольності. Але Олександр Міленкевич сказав, що їх попередили, що ця зустріча може відбутися і нашмат пізніше, і потлумачили це тим, що у вельми напружений графік у єврокомісара, і зустрічі затягуються. Ось, може, це зв'язано з тим, що, справді, 5 років представників такого рангу не було у Білорусі, і тому для його все це нове, цікаве. І сказати докладно, у кільки годин буде зустріча, і чи буде вона сьогодні на огулці, немагчима, а відбудеться завтра, зараз просто немагчима.
Володимир Глот протягує сачить за візитом єврокомісара Гана у Білорусь.
Живая свобода з Ганной Соус.
У Льондоні на 89-му годі життя помер уніяцький святар, вибітний руплівець Білорусьчини, айтець Олександр Нацен. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла в інтерв'ю «Свободі» заявила, що смерть айтця Нацена – це велика страта для національного руху і для Білорусі. Гэтага светлого чоловіка буде не хапати усім, у кого серце болить за нашу батьківщину. Олександр Нацен народился 8 жнивня 1926 года в Несвийском районе. С осени 1944 года воевал у армии Андерса, якая была у складе британских узброенных сил у Великой Британии с 1946 года. Был одним из основальников узгуртования белорусов в Великой Британии. Айтец Олександр Нацен – автор нескольких книг по истории Беларуси. Он был керовником Белорусской библиотеки имя Скорины у Лондоне, старшинем комитету допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. Послухаем з архіву «Свободи» голос айтця Нацена.
Я вже апошні з Магікану.
Ой, Господи, Господу помолимся, Господи, змінися. Я успокоюся до світу, церкви Твоїй, нашому білоруському народу, нашому сім'ям Твоїм. І всіх, які заступить білоруського народу, хай через це нам і спавість нас, Твоєм добре, що яка любить. Амін. Це ще не кінець.
Про айтця Олександра Нацена узгадвае мастак Павел Татарніков.
Я не могу сказать, что я вельми добра ведал айтця Олександра. Аднойчы был на некой сустрэчы, где мы не знаёміліся, але ён нешта ведал про мяне, калі я быў в Англіі. Ён запрасіў мяне зрабіць выставу у беларускім цэнтры бібліятэцы імя Францішка Скарыны в Лондоне. Я з задавальненнем згадзіўся, колькі дзён, калі ладзілася выстава, пасля як праходзіла невялікая творчая сустрэча была. Ну, некалькі гадзінаў фактычна размовы, сустрэчы з айтцом Олександрам, безумоўна, это быў такі абсолютно незвычайный человек, не глядя на сталый взрост, такой феноменальной памятью, с такой прозрыстой, некой искристой навод радостью. Видите, такая усмешка, якая заражает человека, абсолютно широя. Видите, насколько это великая особа для отражения белорусской культуры, духовности. Я вдячен Лёсу, счастливый, что мне удалось с ним познакомиться, побыть разом.
Слово про эцанаца над выдавца Дмитра Санька.
Это сапраўды незвычайный человек. Разом с тем он вельми простый. Мы довольно часто контактовали с ним в разных справах, в тем лику подчас выдания его книги про Шаслава Осиповича. Памятаю, когда мы завершили это выдание, и он отримал сигнальный пособник, и он сказал, самый главный выник нашего супрацовництва это то, что мы остались приятелями. Это свечение великой мудрости человека, потому что мы ведаем, как часто люди, которые робят огульную справу, не могут пося поразуметься помеж собою. Памятаю, одного разу, это было годов 15 тому, один из наших коллегов зробил не вельми пригожий учинок, и он написал у разные инстанции, в том лику и Айцу Александру, про то, что я там и мои сябры занимаются разными махинациями. Зразумело, что это была выдумка, и коли я попросил при встрече у Айца Александра, как он показал этот лист, он пообещал, але так и не показал его под разными претекстами. И я разумею, что в этом так само была проява его мудрости. И он сподевался, что супрацовництво у нашем коле, на жаль, не таким широким, будет и далее протягиваться.
Про своего наставника Александра Нацина в интервью «Свободе» рассказывает доктор теологии Ирина Дубянецкая.
Александр годами в одиночку, ни с кем не раючись, ни с кем не могучи навод пораиться, хотя это было бы пораиться, перекладал на белорусскую мову литургичные тексты. Для него это было вельми важно, как бы службы Божьи могли отбываться по-белорусски, в белорусской мове. А лето были еще на белорусской католической миссии в Лондоне, было много святаров, и службы отбывались регулярно, постоянно. Службы были по церковно-славянскому. И он, как бы, навод подтримки не бачил, потому что необходимо этой службы робить по-белорусски. И он сам просто перекладал. И когда остался один, или он фактично, ну и не только ректором белорусской католической миссии, и был этим и библиотекаром библиотеки имя Франциска Скорины, якую он у тем лику сбирал, складал, робил из этого так сказать, один и таки белорусский великий центр интеллектуальный, да, исследования Беларуси, паза Беларуси, робил эту самую великую книжную лекцию, связанную с Беларусью, паза межами Беларуси, то он начал служить по-белорусски.
Белорусские греко-католики будут молиться за спадчын души айца Александра Нацина. Поминальная служба по им отбудется у Менским греко-католицким душпастерским центре по улице Орджоникидзе 6. Початок 17 красовика, а 18:30. Про это свободе поведомил айцец Яуген Усошин.
Отец Александр, он для нас великая особа. Первым, кто соправды, когда у Минску публично отслужил после долгого великого перепынку. Службу греко-католицкую на Кальварии как раз этими днями, в этом соковику мы отзначали 25 год от момента этой службы, когда она отбылась, и он таким чином принес эту свободу нашей церкви фактично сюда, в Минск. Так само великий внесок его. И того, кто помогал нам, помогал своим соотечественникам, Тулику, бо он в тот час занимался тем, что привозил гуманитарную допомогу для детей Чернобыля. Вот. Эта особа, соправды, она имеет вагу не только для нашей церкви, хотя для нашей церкви так само, але так само для всей Беларуси. Шмат зробил для того, чтобы мы молились по-белорусски своими перекладами, так само своим внеском, формование, основание так само библиотеки в Лондоне. Это культурная справа не только для нашей только церкви, але так само для всей Беларуси и для ее культурной спадщины, для захования ее и для распространения поширения.
Про айца Александра Нацина говорит письменница Ирина Богданович.
Смуток великий выкликало в моей душе вестка про то, что отца Александра уже нема с нами в земном житті. Был он, как я лечу, моим духовным отцом и сказала так, духовным отцом Беларуси. Он, как бы, уособлял для меня духовные небесы самой Беларуси. святые. Зимние они были высшие, чистейшие, синейшие. По Божьей воле так сталося, что лёс дал мне встречи на моем жизненном шляху с зайцом Александром. Першиню это отбылось в початку 90-х годов в Карыновском центре. И тогда уже отчул сегодня такой сыход Божьей ласки, лучение некое, променение некое. Из его вот такое отчувалося с души в душу сыходило. В тех часов шмат было разных нагод. Благословил меня на выдание сбор материалов для книги про поэта и ксяндза Казимира Свояка. Привозил, допомагал с материалами для книги про святорайца Язепа Германовича Вінцюка Отважного, який так само был в свой час у Лондоне, и тут Александр ведал его.
У Лондоне на 89-м годе життя помер униязский святар, выбитный рупливец белорусщины, отец Александр Надсон.
Гармата велика, велми, везяхуя я на 40 конях. Про ролю артилерии у войск ВКЛ у вольной студии мы погутарим с историком Миколом Волковым.
Гэтые гарматы часто взрывались и могли позабивать больше своих людей. Але чем гэтые были гарматы цікавыя, тем, что они оказывали вельми мощный психологический тиск. Вот, когда такая гармата приедет и стрелится раз, то уже у оборонцев как бы дух значно падает, и они уже ближайшие до сдачи.
Слухайте вольную студию про 20 хвилинов. Президентский декрет номер 3 об дармоедах выкликал широкий розголос у громадстве. Обмярковывают его и жыхары малых городов да мястечек на Городзенщине, многие из яких не мают працы и подпадают под штрафы. Одни обураны декретом, бо немагчыма знайсці працу, іншие моцно наполохались, а у слонями взялись збирать подписи за то, каб декрет отменили. Як у невеликих городах на Городзенщине ставятся до декрета об дармоедах, высветлял Михаил Корневич.
На вот поводле официальной информации на рынку працы Городзенской области отбываются значные змены. Беспрацовных становится более, а колькость вакансий уменьшается. За минулый год колькость працовных мест, которые пропоновались у службах занятости, изнизилась амаль на чверть, а колькость беспрацовных выросла до 17%. И такая тенденция теперь в области узмасняется. Ну же, поводле официальных данных, на приконце студия сюда колькость беспрацовных у промысловости склала 3,8 тысячи человек. А уже в соковику она сягнула 4220 беспрацовных. И это в той час, когда центры занятости пропоновывают всего 3014 вакансий. У города, до прикладу, на одно працовное место претендует 3 человека, а у слонями 3,5. И вот в такой ситуации президент принимает декрет об дармоедах. Активисты демократичных организаций на просьбу многих жихаров слонима, обуранных декретом, почали сбор подписов за то, как деятельность декрета номер 3 спынили. Рассказывает слонимский активист Иван Бетко.
Слоним таки не буйны, а працовных мест нема, предприемство зачиняется, скорочивается працовное место, и людям нема где уладковаться на працу. А они тем часом принимают некий декрет об дармоедстве. Лепш месцы зробили, потады принимают декрет. Коли людям едет працовать, тады другая справа, а не так.
Бетко рассказывает на конкретных прикладах, что людям начали отмовлять в регистрации беспрацовными. У приватности тем, кто вернулся с заработку из России. Мовляв, вы нигде давно не працавали, и тому на улик не ставим. Повод для бедки шмат кто обурается.
Михал, а як ставятся люди до декрету про дармоеда у інших городах и местечках Городзенщины?
У невеликим городку Берозовка Лиского району, повод для моего суразмолца с подра Сергея, основное предприемство «Шклозавод». Але и там, а пошние годы тяжко с працовладкованием, и заработки так само невысокие. А вот для Сергея многие люди перекананы, что декрет скированы на сам речь не на соправдных дармоедов, которые сидят побач с крамами и яких на власти удастся выправить, а на тех, кто по вине державной экономичной политики застався без працы.
Нормальный человек такий, ну, якому реально тяжко знайти працу, что коли человек уже под 50 годов, у нас на заводе он все робится для того, как этих людей выгнать с працы, и куда им податься. Люди ездят и у Лиду, у Городню, у Менск, на Россию, из России вертаются, там нема заработку, из Менску вертаются, потому что не могут знайти працу, там перенасыщенный рынок. Это навод не разгубленность, это уже просто люди отчувают себя в тупике.
Подобная ситуация и в невеликих масштабах, где людям так само довольно складано найти працовное место. Местовый жихар Спадар Станислав кажет, что особливо турбуются беспрацовные, кто уже в перпенсийном веку.
Каменщик. Нельзя працевать на вышине, поскольку по личному тиску. И все. Ее никуда официально не может волковаться, потому что не может пройти метагляд. Так, один сказал, ну, добро, хай пишут меня тунеядцем. Я тогда и пойду до старшины райвыконкома Шафаревича и напишу заявку, чтобы он меня працеволковал. Другая категория – женщины, тем, которые за 40 на праце категорично отмовляются. Что правда, это питание кануло многих, и на сегодняшний день, покуда люди не бачат выйти.
У невеличком районном центре Великая Берестовица, по воде моего суразмовца Спадара Олега, так само шмат людей, які официально не день уладкованы. Традиционно тут имкнулися жить с того, что налаживали свой невеличкий бизнес на поездках у Польшу. Але теперь на межи пусто, везде стало попросту невыгодно. И люди так само у пошуку працы. У Красной Марты шмат кого обурая и тут.
Где человеку пойти працевать? Кругом скорочение. Бюджет урезает. Короты кажучи, зроблено так, усе, как зарабить краину неким лагерем. Спасибо за дешево, иди працуй, где хочешь. Добывай, это твоя справа. Такое равнодушное ставление до человека. Где обещанная экономика? Чун, я не хочу на вот тлумашение услухать, что там в России кризис. А мне какая розница? Вы дорвались до влады. Та где ваша корыстная праца для Беларуси?
Вы на хвалях Радио Свобода. Як вы лічыце, ці наспелі ў Беларусі палітычныя змены, пры якіх умовах яны могуць адбыцца? Апытанне ў Магілёве.
Назрела, промышленность вся стоит, ничего не работает. Телевизору показывают, как всем вставляют, извините, по пятое число. А по сути это дело в Могилеве хоть одно предприятие нормально работает. Зарплаты по 2 миллиона получают. В отпусках за свой счет 70% людей сидят. Вот вам и ситуация, которая назрела. Все взаимосвязано. Политика с экономикой, как иначе?
Я не вижу замены нашему президенту. В конце концов, простые примеры. Автобусы ходят, дети в школу ходят, магазины работают, порядок на улице есть. Мы видим то, что есть, и пользуемся, что имеем.
Какие реформы? Беларусь в политическом плане – это кладбище, где имеет голос один человек. Политические реформы – это когда есть независимая пресса, независимые судьи, оппозиция. Это все наращивается годами. Кто-то нужен человек, который начал бы эту реформу.
Я не думаю, что у нас только один человек способен руководить. У нас хватает умных людей, вряд ли им дают такую возможность. Если у нас Конституция сейчас не ставится выше, чем указ президентский, то что можно сказать?
В моем понятии президент наш очень заботится о народе. Все усилия прилагает к тому, чтобы было мирно, спокойно, не так, как на Украине.
Там и переменов не надо.
Не, по-моему, не надо.
Время уже настало, скорее всего, лет как 5 назад. Народ хочет что-то новое, каких-то изменений. Конечно, против таких реформ, которые проходят сейчас на примере Украины. Донецк, Луганск, нам такое не нужно. Я понимаю, что наше руководство страны не позволит этого. Это правильно, я с этим согласен.
Думаю, что нет. Мне все нравится в Беларуси. Я люблю свою страну. Все.
Ну а какие реформы? Потому что мирно у нас идти. Самая главная реформа.
Политичные пирамиды, они у любой краине на повестке дня. Треба только выбрать лепшие пирамиды, которые принесли добробыт нашему народу. И если у нас сказать, то вельми слабо. А лишь надо иметь храбрость, как пробить эти пирамиды.
Ну это только глупый человек скажет, что менять не надо. С политической точки зрения надо менять и руководство, а не сидеть на месте, не глядеть годами на одного и того же человека.
А пытание у Могилеве. Вы на хвалях свободы. Анонсованная на 16 красавіка прэм'ера драмы «Нумар 44» шведскага рэжысэра Даніэля Эспіноса ў беларускіх кінатэатрах не адбудзецца. Расійская кампанія, якая займаецца пракатам фільму, адклікала яго з кінатэатраў на загад Міністэрства культуры Расіі. Пад пагрозай санкцый тое самае мусілі зрабіць кінапракатчыкі ў Беларусі, Украіне, Казахстане. Што стала падставай да такога рашэння, высвятляў Ігар Карней. Ігар, ды ці азначае гэта, што цяпер у Маскве вырашаюць, што глядзець беларусам?
Ну, опытанные знауцы у галіне киноиндустрии солидарные, что теперешняя политика Кремля у дачынення до культуры, это фактично докладный отбиток усяго, что отбывается в сучасном российском грамадстве. И при этом, как отзначил драматург, автор сценариев для шмат яких мастацких фильмов Андрей Курейчик, вельми показальна, што у дадзеным выпадку імперскі шавінізм досыць камфортна суседнічае са стэрэатыпамі пра шчаслівыя савецкія часы. І таму любая знешняя контрпрапаганда расцэньваецца як шкодная і нават небяспечная.
К сожалению, вот российская мракобесие, оно начинает принимать такие агрессивные формы новой структуры. И не просто себе они запрещают, но начинают действительно запрещать их отсесть. Мы видим вопиющие случаи цензуры, закрытие оперы там Вейзер в этом смысле показательно в Новосибирске. Да? Мы видим серьезные репертуарные цензуры в театрах, которые фактически видны в России. Да и с этим фильмом понятно. Хотя фильм, очевидно, направлен на разоблачение конкретных преступлений сталинского времени, которые, ну, как-то отрицать невозможно. Там творили чудовищные вещи. Сейчас в России такая концепция, что нет. Это чернительство, старый эффективный менеджер, все хорошо. Ну, кому надо, те фильмы найдут в интернете и все равно посмотрят. Это очень правильно в отношении вот режиссера Тимофея Кулябина с Ангейзером, так и с этим фильмом. В общем-то, это реклама для нормальных людей. Обязательно надо вот посмотреть творчество этих людей.
Так мяркуе рэжысэр Андрэй Курэйчык. За кнігу, што лягла ў аснову фільма, брытанскі пісьменнік Том Роб Сміт атрымаў некалькі прэстыжных прэмій. І раней ён апавёў у «Свабодзе», што ў аснову лягла гісторыя савецкага серыйнага забойца Андрэя Чыкацілы. Галоўны герой – ветэран вайны і супрацоўнік спецслужбаў. Леў Дзямідаў расследуе серыю забойстваў дзяцей. А ў выніку апынаецца пад ціскам начальства, якое лічыць, што прызнаць існаванне маньяка ў савецкім грамадстве – тое самае, што і здрада дзяржаве. А што крымінальнага знайшлі эксперты ў гэтым сюжэце?
Ну, Ганна, фактычна тое, што вы пералічылі, пра што сказалі, з іх гледзячы гэта ёсць крамола, бо аналагічнай тэрміналогіі аргументаваў забарону на фільм якраз міністр культуры Расіі Уладзімір Мядзінскі. Гэта афіцыйная заява, сёння змешчаная на сайце ведамства. Працытую ягоных некалькі выказванняў. Вось адно з іх: не дзяржава, а мордар з фізічнымі і маральна непаўнавартаснымі недачалавекамі, крывавае месіва ў кадры з нейкіх оркаў і ўпыроў. Вось у якой краіне адбываецца дзеянне фільму. Так паказаная наша краіна, тая самая, якая толькі што перамагла ў вялікай вайне, вырвалася ў лік сусветных лідараў і вось-вось запусціць першы чалавек у космас. Гэта я працытаваў міністра культуры Уладзіміра Мядзінскага. І, дарэчы, ён нават так парэкамендаваў ці ўскосна даў зразумець, што трэба шукаць вінаватага ў тым, што стужку ледзь не выпусцілі ў шырокі доступ. Вось яшчэ ягонае адно выказванне. Фільм павінен быў выйсці ў расійскі пракат. Ён прайшоў увесь прадпракатны тэхналагічны ланцужок, гэта значыць пераклад, агучку, прэс-паказ, рэкламную кампанію. І на кожным звяне гэтага ланцужка з ім мелі справу нашы людзі, нашы суграмадзяне, сучасныя, адукаваныя, прафесійныя. І гэтае кіно нікога не зачапіла. Як і чаму такое магло здарыцца? Ну, вось это фактычна рэакцыя міністра, афіцыйнай асобы на змест фільму. То бок, фактычна, такая рыторыка, якая была за савецкім часам, яна вяртаецца ў расійскую рэчаіснасць і сёння.
Ну, вось, але ў сваім разгорнатым этым публічным абурэнні Мядзінскі, ну, нібыта не згадвае неабходнасць абараняць ад псеўдатвору грамадзянаў іншых краінаў. Але як так здарылася, што загад на скасаванне пракату атрымала Беларусь?
Сапраўды, сітуацыя ў некім сэнсе выглядае абсурдна. Ну і тут нешта пра нешта гадаць, варажыць не мае асабліва сэнсу. І па тлумачэнні я звярнуўся да эксперта ў гэтай галіне, генеральнага дырэктара прадпрыемства кінавідэапракат Васіля Коктыша. Менавіта гэтая структура падпісвае дамовы на закуп у расійскіх дыстрыбутараў кінастужак і далейшую дэманстрацыю іх у кінатэатрах.
У нас договорные отношения с правообладателями российскими. СПШ – это крупная компания. У нас долгосрочный договор, который ежегодно пролонгируется на отдельные фильмы, приложения договора тоже. Ну, есть какие-то обязательства. Вчера в течение дня они сказали, не, на Беларусь это не распространяется, вы можете показывать. В конце дня мы получили от них, от СПШ, информацию о том, что необходимо этот фильм закрыть. Дело в том, что мы же его и не смотрели. У нас немножко другая ситуация. Они там могут накануне посмотреть фильм или за два дня. У нас электронный ключ, он открывается только в день показа согласно договору. А если бы мы даже не закрыли, есть возможность электронный ключ, этот сигнал переключить, мы все равно не смогли бы показать. Да, ТПШ финансово потерял, конечно, потому что они купили права на этот фильм, им уже никто не вернет, на рекламу уже потратили, на дистрибьюцию потратили, но это их уже проблемы. У нас экономических потерь нету, поэтому мы спокойно к этому отнеслись абсолютно.
Так патлумачыў Ігару Карнею пазіцыю беларускага боку кіраўнік кінавідэапракату Васіль Коктыш. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мінулым тыдні Верховная Рада Украіны прыняла закон, які забараняе прапаганду камуністычнага і нацысцкага рэжыму ва Украіне. Мой калега аглядальнік Свабоды Юрый Дракахрос лічыць, што падчас дыскусіі пра мэтазгоднасць такога закону не надаецца ўвага моманту, які яму падаецца вырашальным. Патлумачце, калі ласка, Юры.
Гэты момант, ведаеце, я бы назваў яго такім тэхналагічным. Якім будзе грамадска-палітычны вынік гэтага рашэння? Ну, вось, умоўна кажучы, Украіна вядзе вайну. Для таго, каб, так бы мовіць, весці вайну, нужна, каб былі салдаты. Салдаты прызываюцца і з захаду Украіны, і з усходу Украіны, дзе стаўленне да камуністычнага мінулага, ну, скажам так, значна больш неадназначнае, чым на захадзе. І в гэтым сэнсе вот пытанне, як бы вот чалавек на ўсходзе Украіны, які вырас сярод, так бы мовіць, помнікаў камуністычным правадырам, вот ён, як бы мовіць, будзе з большым імпэтам змагацца, ці з меншым імпэтам. Вот так бы мовіць, зараз там тарыфы вельмі паднялі, дэвальвацыя, вот людзі, пенсіянеры, скажам, вот ім это спадабаецца. Яны будуць больш як бы дбаць за Украіну, ці менш. Ці больш, ці менш людзі ва ўсходняй Украіне будуць слухаць этих агітатараў, дыверсантаў з Наваросіі, за Наваросію. Для мяне вот это, напрыклад, пытанне галоўнае. Калі адказ так, так будуць лепш, это падтрымаю цалкам. Выдатны закон. Выдатны. Я згодны прыняць яго, ацаніць яго як выдатны, але толькі пры гэтай умове. Вот калі наступствы будуць іншымі, калі наступствы будуць такімі, прыкладна, як они былі, як вы памятаеце, пасля адмены закона аб мовах, ну, тады, як бы, незалежна ад таго, ці правільна, як бы, так трактаваць гісторыю, ці неправільна, это будзе кепскія наступствы. Украіна зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкім становішчы. Ці трэба гэта выпрабоўваць? Ну, зразумела, украінцам больш бачна, тым больш это прыняў парламент, абраны краінай. Але вот, на мой погляд, такія наступствы могуць быць.
У помнікі Леніну паляцелі ва Украіне больш за год таму, як на ўсходзе, так і на захадзе. Але, Юра, я хацела такую рэч вас запытацца. Ну, от краіны Балты правялі дэкамунізацыю шмат гадоў таму, і цяпер там помнікі Леніным, Сталіным, Дзяржынскім толькі ў музеях знаходзяцца, музеях злачынства камунізму. Як вы мяркуеце, чаму ранейшыя кіраўнікі Украіны не наважваліся на такі крок?
Ну, ведаеце, я мяркую, што яны не наважваліся менавіта з тае прычыны, пра што я ўжо казаў. Яны ведалі, якія настроі ва ўсходняй Украіне адносна гэтага мінулага. Прычым я хачу падкрэсліць, што тут справа не ў тым, што там людзі апантаныя любоўю да камунізму. Зусім не. Вынікі галасавання за камуністычную партыю, леташні правал, паказвае, што гэта не так. Але гэта для людзей, ну, калі хочаце, ведаеце, частка культуры. Вот як, скажам, і ў Беларусі, в Расіі, ва Украіне, ну, скажам, людзі часам выконваюць некія, скажам, рэлігійныя абряды не таму, што яны глыбока вераць Бога. Ну, вот так прынята, так, так бы мовіць, іх бацькі рабілі. Так і тут. Гэта частка такого, вот я бы сказаў, культурнага кода украінскага ўсходу. В этом сэнсе варта сказаць, што на Захадзе дэкамунізацыя прайшла даўным-даўно. І там, як бы Кіеў этому хутчэй спрыяў, але это была мясцовая ініцыятыва. А што тычыцца ўсходу, то я думаю, і Краўчук, і Кучма, і асабліва Ющенка, іх западозрыць тым, што они былі апалагетамі камунізму, нельга. Але, ну, яны ўзважвалі, як бы, з аднаго боку, вот, як бы, часціня прынцыпу, а з другога боку грамадзянскі спакой. Яны рабілі выснову, магчыма, памылкова. І ведаеце, у мяне была цікавая размова з адным маім украінскім калегам, як бы на такую ваенную тэму. Я яго вось спытаў, вось кажу, скажыце, вот што расейцы, што гэтыя сепаратысты, да, у іх як бы такі ідэалагічны пасыл вельмі просты. Вось, значыць, хунта, бандэраўцы, фашысты, і мы, як дзяды, змагаемся з фашыстамі. Я бы пытаў, скажыце, а вот ва ўкраінскім войску як вядзецца, кажучы па-савецку, палітработа, палітыка-выхаваўчая праца, што гавораць замполіты? Што да, мы там нашчадкі Бандэры, мы нашчадкі УПА, ну, як бы сіметрічна. Ён кажа, не. Кажа, так гавораць у некаторых добраахвотніцкіх батальёнах, і то не ва ўсіх. А ў войску, кажа, за Украіну, за ныньку, супраць акупанта. Я кажу, а чаму? Ну, кажа, ведаеце, там наконт УПА, наконт Бандэры, на ўсходзе гэта не надта каціць. ну вот вам не мое, так сказать, меркование, вот свечение вот украинской практики. И в этом смысле я могу повторить только, что это рискованно.
Паспрачацца з Юрыем Дракахрустам вы зможаце ў ягоным блогу на сайце «Свабоды» і як своеасаблівы працяг тэмы «Войны святла» для пісаптрубяцкога.